Что ты хочешь этим сказать?»
«Я? Ничего. Совершенно ничего. Только вот настоящий наездник, глядя на конька Леи, едва ли не сразу же задумался бы, отчего девушка из свободного Чардана, причем Чардана Генно Ласкольника, ездит на том, что напоминает гибрид пони и мула. Что такое в этом животном, что она доверила ему свою жизнь?» Крики солдат снова взметнулись и смолкли.
«Она его обогнала», — прокомментировала Кайлиан, не спуская взгляд с мага. «Когда ты в Чардане, ты зарабатываешь на хлеб, сопровождая караваны, оберегая стада и табуны, схватываясь с кочевниками, а порой переходя реку, чтобы отбить пленников или взять добычу. Хороший конь и хорошее оружие — это твоя жизнь, понимаешь, маг?»
Он кивнул. «Понимаю».
«Конь Леи зовется Каннор». Она снова повернулась в сторону мага. «И это вовсе не кличка, но название определенного типа животного, что бегает быстрее прочих зверей. На языке аренеров Каннор означает «духа-молнию». Такой конь не принадлежит ни к одной породе. Он может оказаться как тяжелым полугаррисом, так и длинноногим коннеем, и его невозможно распознать на первый взгляд. Уверенно сказать можно одно. Если он за кем-то гонится, будет лететь, словно ветер, понесется быстрее своего противника и никогда не проиграет. Никогда. Разве что пара таких коней встретятся во время гонки».
«И что тогда?»
«Тогда они несутся карьером, пока у одного из них не разорвется сердце. Но даже тогда он умирает счастливым, так говорят».
«Ты много болтаешь, лучница».
«Я не первый раз слышу это, чародей».
Кони вырвались из-за поворота. Впереди мчалась серая молния, поднимая изрядное облако пыли и с каждым ударом копыт отрываясь от остальных. Если в этой гонке некто и был гончий, то отнюдь не солдатские лошади. Конек Леи промчался мимо линии, и на миг показалось, что полетит дальше, в степь. Девушке с немалым трудом удалось перевести его в галоп, потом в рыси повернуть. Конек шел боком, явно не хотел слушаться узды и успокоился, лишь когда кавалеристы остановились, пройдя линию. Он знал, что выиграл. Все солдаты таращились на животное, которое еще несколько минут назад тянулось, опустив голову, и дыша настолько тяжело, будто вот-вот готовилось пасть. Теперь мышастый жеребчик задрал хвост кверху, гордо вскинул голову и шагал так, словно дефилировал перед императорской трибуной.
«Мошенник!»
Кайлиан даже подскочила, услышав этот голос. Аберлен Гонсаве шел в сторону ее кхадара и размахивал руками. Красные пятна на щеках наверняка выступили не только из-за вина.
«Ты специально подсунул мне под нос эту клячу, чтоб я ее выбрал! Ты приказал девушке притворяться, что ее конь едва-едва стоит! Ты мошенник, Ласкольник!»
Командир повернулся в сторону генерала и сложил руки на груди. Она знала этот жест, а еще лучше знала выражение, которое появилось на лице Ласкольника. Кхадар был уже не раздражен, а зол.
«Я говорил тебе, Аберлен, что это плохой выбор. Ты не слушал».
Командир седьмого прищурился.
«Генерал Гонсаве, прошу!» — процедил он.
«Генерал», —
согласился Ласкольник, стиснув рот в узкую щель.
«Мое вино, прошу».
Она-то была готова поспорить, что пятна на щеках не могут покраснеть сильнее.
«Ты, кажется, позабыл, что ты уже не в армии».
Аберлен Гонсаве не столько проговорил это, сколько прохрипел.
«Через 3 дня ты сможешь получить свое вино в Лифреве. А сейчас забирай эту банду и возвращайся в свою дыру, Ласкольник».
После этих слов установилась тишина. Солдаты глядели на своего командира молча, некоторые с искренним удивлением, а некоторые и хмуро. Ведь стоял перед ними Генно Ласкольник. Кайлиан засомневалась, если бы сейчас ее кхадар захотел отвесить пощечину командиру полка, хоть один кавалерист попытался бы его сдержать. Но Ласкольник только отвернулся, будто офицер перестал для него существовать, и свистнул на пальцах. Седой жеребец послушно подбежал к нему. Кхадар вскочил в седло и осмотрелся, старательно избегая встречаться взглядами с солдатами.
«Собираемся», —
сказал он тихо и сразу двинулся вниз по склону холма. Кавалеристы опускали головы, когда он проезжал мимо. Кайлиан взглянула на чародея, внезапно разъярившись, словно это он был виновен в поведении своего командира.
«Через 3 дня в Лифреве я стану ждать 12 бутылок вина, маг. И лучше, чтобы они там оказались, господин офицер».
Она двинулась к Кошкодуру, который уже держал ее коня. Торин приветственно фыркнул и попытался боднуть ее лбом. Она уклонилась и, как была, в нищенских лохмотьях вскочила в седло.
«Ты уже не офицер», — осмелился сказать этот проклятущий карлик, обращаясь к человеку, который обедал с самим императором, а во время битвы за Мейхан вел в бой 30 тысяч имперской конницы. И он отправил Гиано Ласкольника прочь, как отправляют прочь мальчика на побегушках. Кайлиан стиснула вожжи в кулаках. Охотней всего она вогнала бы в кого-нибудь стрелу, прямо в багровую от ярости морду.
Отдых ждал их в Малом Бендере, в заставе, расположенной на половине дороги между Лифревом и Маканеном. До одного и другого города было равнёхонько 40 миль, с точностью до нескольких ярдов. Так, во времена, когда империя добралась до этой земли, мейханские военные укрепляли границу. Они брали карту, отмеряли на ней расстояние и, поставив точку, говорили: «Здесь будет застава, форт или крепость». А потом строили. Часто никто не задумывался, стоит ли ставить укрепление в том или ином месте, как не задумывался и о том, что расстояние на карте не то же самое, что путь, который надо преодолевать в реальности. Впрочем, в том, чтобы поступать так, был смысл. После строительства крепости ее соединяли с сетью каменных дорог, мощенных согласно наилучшим традициям имперской инженерии и прямых, словно стрела. Но в любом случае сейчас у них была проблема. Если до Маканена 40 миль вели равнехонькой степью, то между Малым Бендером и Лифревом тянулась территория, перепаханная оврагами и разной высоты холмами. 40 миль по карте на самом деле превращались в добрых 60. К тому же в последнюю войну дорога к Лифреву в нескольких местах была серьезно повреждена, но никто не желал восстанавливать ее во времена, когда Мейкхан привлек для охраны своих северо-восточных границ отряды конницы. Та ведь в схватках с кочевниками не использовала дорог. А Чардану пришлось уходить как можно быстрее, что означало, они никак не избежат ночлега под открытым небом. А влезли они во все это, поскольку Кхадар не смог отказать в просьбе нескольким знакомым. Уже пару месяцев Мейкхан собирал на северо-восточные границы значительные силы. Однако были это не просто маневры войск, из-за которых солдатам не удается скучать в казармах, но нечто большее. И это нечто большее приводило к тому, что торговые пути почти обезлюдили, цены на муку и вино пошли вверх, а люди потянулись в большие города. В воздухе запахло войной. Когда начали укреплять приграничные гарнизоны, а в полузаброшенные заставы снова направили войска, Кайлиан решила, что это результат их ночной схватки с Акиаром Молнией. В конце концов, не слишком-то часто случается, чтобы личная гвардия отца войны напала на мейкханский город, и притом открыто, неся собственные знаки. А значит, империя решила-таки ответить военной демонстрацией, ибо даже тот факт, что в дело были замешаны пометники, не оправдывал такого нападения. Но через десяток-другой дней, когда войск становилось все больше и больше, ей пришлось признать, что домыслы ее смешны. Даже если бы Лифрев был стер с лица земли, империя не передвинула бы на границу целую конную армию, рискуя войной со все еще сильным соседом. Кроме того, уровень маневров свидетельствовал о том, что готовили их много месяцев, что начали о них думать куда раньше, чем кто-либо из пометников появился в городе. На первой линии, вдоль протянувшейся на 300 миль границы с великими степями, теперь стояло без малого 20 тысяч конных, причем более половины — регулярная кавалерия. Остальные представляли собой свободные чаорданы, как тот, где была Кайлиан, которые армейские командиры, согласно имперским законам, имели право нанять за плату. В укрепленных городах Маконен, Кава или Навенф вставала пехота, а крепости, такие как Гундарх, впервые за 10 лет получили полный гарнизон и полные амбары. Даже слепец заметил бы, что империя готовится к войне. Или, по крайней мере, щерит клыки, чтобы ее отвратить. Конечно, все, у кого было хоть какое-то представление о войне, понимали, что 20 тысяч кавалерии, разбросанных по нескольким укрепленным лагерям, будет недостаточно, чтобы сдержать большие отряды, подобные ударившим по империи четверть века назад. Их задачей было прежде всего разведать силу и направление возможных атак, замедлять наступление, рвать противника налетами и ввергать его в замешательство, а потом отступать к ближайшей твердыне или городу, или на запад к главным силам, которые, по слухам, состояли из 40 тысяч конницы и 30 пехоты, не считая иррегулярных отрядов. Задача почти самоубийственная, но некоторые командиры полков наголову становились, чтобы ее поставили перед ними. готовы были идти тропой войны, словно борзые по следу раненого вепря, и могли кончить, как порой кончали те, смешав собственную кровь с кровью преследуемого зверя. Именно таким образом 7-й полк конной гвардии «Зеленые глотки» попал к самой границе. Его командир почти сразу же заключил 3-месячный контракт с кхадарами десятка свободных чаарданов, увеличив свои силы на добрых 700 всадников, прежде всего легкой кавалерии и лучников. Он укрепил малый Биндер, превратив заставу в настоящий военный лагерь, и пригласил Генну Ласкольника к себе. Пригласил. Кайлиан даже зубами заскрежетала при этом воспоминании. Он и вправду их пригласил и очень настаивал, чтобы ее кхадар согласился. Не предложил им контракты якобы потому, что позором было бы предлагать прославленному генералу деньги, будто первому попавшемуся наемнику, но приветствовал его со всеми почестями, словно князя. Весь полк в полной экипировке встал на смотр. Она прекрасно помнила, как 3 дня назад они въезжали на площадь перед заставой, на которой 1200 конных замерли в ровнёхоньких рядах. 6 полупанцирных хоругвей ожидали в молчании, в строю, как на смотре. Командир их, как видно, решил пустить пыль в глаза, поскольку все элементы вооружения блестели так, словно их едва-едва получили со складов. А может, именно так оно и было. 7-й полк, гвардейский, обычно стоял в самой столице, а там никогда не имелось проблем с обеспечением. Следуя за Ласкольником, она оценивала солдат. Часть их уже послужила на пограничье, в северных либо южных степях, поскольку в гвардию брали не только сынков благородных семейств, полк знал себе цену. Но все же «Зеленые глотки» со времен войны с секохландийцами не принимали участия в настоящей битве как единый отряд. Полку требовались не притворные учебные схватки, но битвы не на жизнь, а на смерть с настоящим врагом. Солдатским умением, столь ярким во время парадов, должно находить подтверждение в кровавых стычках, как это называли в имперской кавалерии. Тогда только 7-й превратится в военную машину, которая умеет противостоять секохландийским акерам. Может, именно потому Аберлен Гонсаве настаивал, чтобы именно его отряд оказался у самой границы. Был он из тех, кто считает, что меч не просто должен оставаться острым и хорошо лежать в ладони, но и обязан время от времени пить кровь. Она вздохнула с раздражением, вспоминая, как их приняли. С самого начала стало понятно, что командир 7-го и Ласкольник хорошо знакомы. Может, даже слишком хорошо. Аберлен служил под Ласкольником несколько лет, прежде чем поднялся до звания генерала и теоретически сравнялся с бывшим командиром. Теоретически, хорошее слово. Ее кхадар отошел от имперской армии почти 5 лет назад, нырнул в пограничье, командуя собственным чаарданом, но все равно все, от мальчишек-конюхов до командиров приграничных отрядов, обращались к нему «господин генерал». Это никого не удивляло. Военное звание принадлежало ему до самой смерти, но слова «господин генерал» обладали куда более глубоким смыслом. Капитаны и полковники с 30 годами службы за спиной отдавали честь Ласкольнику быстро, пружинисто и, что главное, совершенно непроизвольно, словно тот факт, что он не носил мундира, не имел никакого значения. Не было в этом ничего от простой вежливости, лишь врезанный в солдатские кости приказ, гласящий, что именно так и должно поступать. Потому что стоять перед Ласкольником, тем самым Ласкольником, и не отдать ему честь, оказалось бы позором для всей армии. Она видела это во время торжественной встречи. Кхадар без предупреждения направил коня меж солдат. Там, где он ехал, шеренги, вытянувшиеся в струнку, выпрямлялись еще сильнее, доспехи сверкали еще ярче, а лошади горделивее выгибали шеи. Там, где он хвалил коня и всадника, пусть даже кивком, на лицах кавалеристов расцветала радостная улыбка. Там, где он хмурился, появлялась трупная бледность. А ведь он не имел над солдатами никакой власти, кроме обычной гримасы, не мог ни раздавать награды, ни назначать наказания. Но, несмотря на это, на несколько минут он принял командование над полком столь полно и естественно, как если бы руководил им всегда. Вошел в роль так легко, что никто бы не поверил, что вот уже несколько лет предводительствует он лишь степными наемниками. И это ее поразило. Как будто она смотрела на чужого человека, а не на своего кхадара, который всякий день называл ее доченькой. Дагана тогда толкнула ее в бок и указала на Аберлена Гонсаве. Генерал глядел на ту инспекцию с лицом, искривленным странной гримасой. Вот некто, кого он не видывал столько лет, в пару минут отобрал у него власть. И не только Кайлиан чуяла беспокойство и замешательство, и уже тогда она знала, что принять приглашение было дурной мыслью. Но только теперь она поняла, что генерал три последних дня не отшлифовывал умения своих людей, а всего лишь под предлогом совместных учений бросал вызов бывшему командиру. И тут дело заключалось не в вине. Молодому волку не нравилось, что старый божак теперь на его территории, а потому он пытался показать, кто здесь главный. «На самом деле мужчины не меняются никогда», — подумалось ей кисло. «И нет большой разницы между племенными воителями, что выходят на поединки в ритуальных кругах, чтобы решить, кто лучше в схватке, и генералами имперской армии. Ну, может быть, разве что первые используют ножи и деревянные палицы, в то время как эти вторые — целые отряды воинов. А ее Чардан оказался настолько хорош, чтобы трижды подряд победить императорскую гвардию. В первый раз они должны были попытаться проникнуть за линию охраны, что состояло из целой хоругви. Заняло это у них большую часть ночи. На следующий день им велели угнать табун лошадей. Кошкодур, Ландех, Верия и Дагена полжизни провели в таких развлечениях. А сегодня они должны были устроить засаду на хоругвь и навредить ей настолько сильно, насколько смогут. И удалось это даже слишком хорошо. А бега, которые могли помочь Аберляну сохранить лицо, всего лишь переполнили чашу горечи. Молодой волк с пеной у пасти гнал старого со своей территории, невзирая на законы гостеприимства и на факт, что сам же его и пригласил. Заставу они покидали перед закатом. Горизонт сглотнул окровавленный кружок солнца, глубокий пурпур окрасил вечернее небо. Вечер был так красив, и с трудом верилось, что в нескольких милях отсюда лежит граница, из-за которой в любой момент может ударить дикая армия. Но никто об этом не забывал, а поскольку они выезжали в степь под вечер, Чардан шел в боевом порядке, с двумя всадниками, двигающимися в 100 ярдах от остальных, с оружием под рукой и глазами на затылке. 24 всадника. Это одновременно и мало, и много. Много, если наткнуться на обычный в этих местах разъезд, в несколько человек, а то и в десяток другой, поскольку именно такие отряды чаще всего переходили реку. Мало, если столкнуться с полным акером. Хотя вероятность этого последнего была слаба. В окрестности, где стоит целый полк, сокохландийцы выслали бы лишь нескольких шпионов. Или целое боевое крыло, насчитывающее обычно около 30 акеров. А вот только это было бы равнозначно объявлению войны, и тогда у их Чардана оказались бы проблемы посложнее, чем просто безопасное возвращение домой. Солдаты, стоявшие в воротах, ни словом не обмолвились насчет того, что Чардан Ласкольника выезжает из лагеря. Новость уже разлетелась, и часовые ограничились тем лишь, что четко отдали им честь. Никто на это не откликнулся. Кайлиан ехала в середине колонны с саблей под рукою и, используя последние лучи солнца, осматривала окрестности. Термин «великие степи» был обманчив, поскольку предполагал окрестности обширные и ровные, будто стол, заросшие травами, где только время от времени встает над землей некий позабытый курган. На самом деле часть степи представляла собой взгорье, изрезанные иной раз глубокими оврагами и распадками. Там легко было спрятаться, легко организовать засаду, а потому в подобных местах частенько встречались вооруженные банды. Дорога, которой они двинулись на север, в сторону Лифрева, сперва вела прямо и лишь через несколько миль проходила по местности, что называлось здешним людом Ланвареном. Ланварен был около 30 миль в длину, более 25 в ширину и много лет подряд представлял собой естественный оплот разнообразных изгнанников. Микханский тракт пронзал его в имперском стиле, прорезывая насквозь холмы и перескакивая мостами через распадки. Однако во время войны все мосты были разрушены, а позже большую часть камней из дороги выворотили, чтобы строить из них городки и селения. Куда важнее дорог оказались охранные стены, и в связи с этим почти весь путь Чардану пришлось бы одолеть, путешествуя сквозь неосвоенные территории. Они этому нисколько не удивились, но Кэлен все равно сердилась из-за этого. «Нет», — призналась она себе через миг, — «не из-за этого. Бердов исчез. Не появлялся он уже 3 дня, с той минуты, как они приблизились к заставе. Она же не понимала, в чем дело, и начинала раздражаться. Но и это было не всей правдой. Она выругалась себе под нос, заработав косой взгляд от Дагены. Она вовсе не была раздражена, она чувствовала приближение настоящей паники».
Случалось, что Бердов не показывался и по десятку дней, но всегда она инстинктивно ощущала его присутствие. Ведь ей не следовало всякий раз оглядываться на свои ягодицы, чтобы знать, ее задницы все еще на месте. А нынче у нее было такое чувство, словно ей что-то ампутировали. Место пса заняла пустота, словно он ушел навсегда. Именно поэтому была она столь раздражена, поэтому тот надутый чародей действовал ей на нервы, хотя, если хорошенько подумать, он всего лишь пытался на свой неуклюжий манер оставаться вежливым. Именно поэтому она была столь зла на командующего седьмым. Выиграла она дюжину бутылок вина, но отдала бы в 10 раз больше, чтобы снова почуять привычное невидимое присутствие.